Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, во-первых, хотел бы поблагодарить Мириам и других организаторов этого урока, поскольку это в их заслугу во многом этот урок, потому что на самом деле урок действительно непростой. И я вам объясню, для начала сделаю небольшое вступление, чтобы пояснить, в чем здесь дилемма. Дилемма заключается в такой ситуации. На самом деле мы вот сегодня, когда мы говорим «Перкей Тейлим», мы молимся, и у нас есть специальная молитва, которая начинается словами «Наши братья, которые находятся в горести, в страданиях и в плену». То есть эта молитва, мы ее говорим довольно часто, да? Вот сейчас она получает какую-то особую актуальность. То есть никогда, в принципе, в еврейском народе, ну, в наше время, современное, не было такого количества людей, которые находятся в заложниках, и это такая большая боль для еврейского народа. И в принципе, вот мы всегда говорим, что мы стараемся, когда мы стараемся молиться за кого-то или как-то делать какие-то добрые дела, у нас есть такое понятие «нойсе болем хаверу», то есть пытаться прочувствовать, что чувствует тот другой человек, и таким образом мы как бы более молимся за него более активно, более понимаем его страдания, понимаем его боль. Да? Но в данной ситуации, ну, скажем, если попробовать понять, что чувствует солдат, когда он идет на поле боя, это еще как бы это еще можно понять. Да? Вот если сейчас там, не знаю, как представить, что ощущает человек, который находится в плену, причем в плену там это не говорим какой-то лагерь военнопленных, я какой-то Женевской конвенции, как здесь какие-то правила. Это находится в плену у непонятно у варваров, да. То есть и просто даже подумать об этом, это на самом деле это как бы очень страшно, да. Вот, то есть поэтому это находится сейчас по разным данным 240-239 человек, которые находятся, женщины, дети, старики, которые находятся в плену. Вот, и поэтому как бы рассуждать так вот, мы это спокойно сидим и рассуждаем о том, что как бы освобождать заложников, не освобождать заложников, это своего рода, не знаю, как бы чувство какое-то, да, так про это пренебрегает чувствами людей, чувствами родственников, которые, то есть, которые этих заложников рассказывают, что был один отец, который когда он услышал, что была какая-то ситуация, когда некоторое время еще не знали, что произошло с заложниками. То есть не было ясно, что произошло. Не было ясно, кого убили, не было ясно, кто попал в плен. Вот. И один отец, который ждал известия своей дочери, когда он услышал, что она погибла, он сказал, как бы, у него вырвалось Брух Ашем. С него это было известие, то, что она погибла, для него это известие было лучше, чем услышать то, что его дочь находится в плену. Поэтому здесь нужно очень внимательно относиться к чувствам и к вообще то есть ощущать то, что могут думать, и что переживают эти люди, родственники этих людей, которые находятся в заложниках, то, что переживают сами заложники, это просто это, ну, нашими как бы, психологическое наше состояние, оно не всегда способно это переварить. Так почему же все-таки мы решили про это поговорить? Во-первых, ну, почему-то никто другой, особенно такие, не делает значит, такие расчеты, и мы видим, что в любых студиях, в ульпанах, то есть различные комментаторы, различные обозреватели, они как бы высказывают свои точки зрения, говорят, у нас из Израиля такой национальный вид спорта, говорится, да, говорят те, кто знают, и те, кто не знают. И, то есть и каждый высказывает какие-то свои мнения, да, и это просто идет какое-то обсуждение, которое на самом деле не имеет ничего общего с реальностью. И это просто, ну, как бы люди говорят то, что им хочется говорить. Вот. Мы же все-таки попробуем, да, поговорить, сказать какие-то слова Торы. То, что да, написано на нашей Святой Торе, что да, написано, значит, в наших книгах, то, что да, говорили наши мудрецы на протяжении многовековой истории еврейского народа, когда действительно были значит, пришлось сталкиваться с такой проблемой. Вот. И еще одна немаловажная вещь, это у нас есть такое понятие в иудаизме, что это написано про жертвоприношение, да, что тот, который изучает законы жертвоприношений, тот, который говорит, значит, отрывки истории жертвоприношения, это засчитывается ему, как будто он принес жертвоприношение. Да, то есть сейчас, когда у нас нет храма, да, то есть это как будто он принес жертвоприношение. И наши мудрецы говорят, что это не только, это написано про жертвоприношение. На самом деле это не говорится только о жертвоприношениях, это говорится также и о любой другой заповеди. То есть когда люди изучают какую-то заповедь, то это засчитывается, как будто они это выполнили. Понятно, это как бы это не фактическое выполнение заповеди, но это приводит в этот мир то влияние, которое как бы, как будто эта заповедь была выполнена. Поэтому в данном случае, если мы сейчас там поговорим о том, что Тора говорит на данную тему, да, то это будет тоже своего рода влияние, как будто мы вот сейчас занимаемся именно вот этим освобождением заложников, которые фактически. Да, и пусть Израиль Ашем, то есть вот эта заслуга вот тех слов, о которых мы сегодня будем говорить, о которых будем слушать, это будет заслуга тех, чтобы скорее наши как бы, эти заложники, они вернулись домой, вернулись к своим семьям безопасно, без вреда, чтобы скорее как бы, они видели свои, как бы, свои дома и свои семьи. Ну, давайте начнем. Ну, во-первых, само по себе брать людей в заложники – это прямой запрет истории. То есть всем известно 10 заповедей, которые мы получили на горе Синай. Да? И одна, восьмая из этих заповедей – это заповедь «Не укради». Вот. Мне всем известно, что заповедь «Не укради» на самом деле в том понимании, которое оно было получено на горе Синай, речь там идет не просто о запрете воровать материальное имущество, а там речь идет непосредственно о запрете похищать людей. То есть то, что когда в Торе мы читаем «Не укради», речь идет о запрете похищать людей. Почему это так? Поскольку Тора упоминает это вместе с другими запретами, как прелюбодеяние и запрет убивать, и «Не укради» написан с ними вместе. То есть имеется в виду, что те запреты, которые наказываются смертной казнью, они написаны вместе. Соответственно, мы понимаем, что здесь речь идет не о запрете кражи, а имущества, о запрете похищения людей. Вот. И о запрете кражи имущества написано в другом месте, в другом главе, в книге Вайкра. Там написано как бы о том, что нельзя красть материальное имущество. Вот это на самом деле как бы это два отдельных запрета. Есть запрет похищать людей, который наказывается прямой посук в Торе, который наказывается смертной казнью, да, и, значит, и есть еще запрет воровать чужое имущество. Вот, то есть это как бы, и поскольку 10 заповедей, это они были приняты всем человечеством как эталон морального поведения, да, то есть мы видим, что тот, кто это нарушает, да, то есть это уже как бы он выходит за рамки вообще то есть эталон вообще какого-то человеческого нормального поведения. Да? Тем более, если мы говорим об удержании заложниках женщин, детей, стариков, это вообще страшная вещь. Теперь, поскольку, как известно, что это, к сожалению, не первая для нас ситуация, когда люди были захвачены в заложники на протяжении многострадальной истории еврейского народа, то Талмуд определяет, значит, вот это состояние, когда человек находится в заложниках, как одно из самых страшных испытаний. То есть Талмуд говорит такие вещи, что есть испытания мечом, то есть испытания голодом, есть различные испытания, да, но нахождение в заложниках, нахождение в плену, оно включает в себя все эти страдания, которые человек может перенести. Там говорится и о том, что значит, что его могут и убить, и о том, что его морят голодом, что он находится в жажде. Все это вместе включается в то состояние, которое человек переживает, когда он находится в плену. Так говорит об этом Талмуд. И тем более, и поэтому написано в Шулхан Арухе, тот, который отодвигает и при первой возможности не выкупает заложников, он как будто проливает кровь. Да? То есть настолько это важно. Вот. Тем более в законах такие написано, что вот это первое, на что первое отдается цдака, это именно как бы пожертвование, это именно на выкуп заложников, поскольку это настолько мы понимаем, осознаем, насколько это такая страшная вещь, когда человек находится в плену. Значит, при всем при этом, Талмуд в трактате Гетин говорит о том, что мудрецы сделали определенное постановление, которое ограничивает применение вот этого, этой заповеди выкупать заложников. Здесь то есть заповедь, отдельная заповедь выкупать заложников, да, вот, и ее, в Талмуде говорится об ее ограничении в трактате Гетин. Там написано так, что запрещено выкупать заложников больше, чем за их стоимость. И запрещено выкупать заложников больше, чем за их стоимость. Талмуд говорит две причины, по которым это может быть. Первая причина – то, что в таком случае это ложится таким тяжелым бременем на общину. Да? То есть у общины есть различные нужды. Есть, значит, необходимо, чтобы была митва, необходимо, чтобы была синагога, необходимо, чтобы был кашрут, необходимо, чтобы был хедер или шивет для воспитания детей. Все это как бы это те нужды общины, которые необходимы. Но если все средства общины, если мы будем выкупать заложников за завышенную цену, то в конечном итоге все средства общины уйдут на это, да, и это будет такое тяжелое бремя для общины, и поэтому написано, что выкупать заложников там нужно, но только за цену, которая за ту цену, которая значит, за приемлемую цену, но не завышенную цену.
А кто же определяет эту цену? Как, извините, определить? Естественно, что для родственников заложников эти люди все бесценны. И нас, может быть, слушают люди, которые не соблюдают, они не понимают, что такое община, содержание синагоги. Им, мягко говоря, все равно. Как определить эту стоимость?
Хорошо, давайте то есть, ну, раз уж вы спросили, то давайте ответим на этот вопрос. Значит, речь идет о том, что захват заложников с целью выкупа. То есть за них требуют выкуп. Вот, значит, какой выкуп разрешено платить, да? То есть что такое стоимость человека, так, ну, как можно оценить человека, что же это завышенная стоимость, да? То есть первое определение, это можно сказать так, в то время, когда была работорговля, была какая-то рыночная цена, у которой, значит, которая определялась стоимость человека на рынке работ, да? Скажем, вот это была его нормальная цена. Все, что выше этой стоимости, это запрещено. Вот, теперь. Мы сейчас увидим, что по этой причине, значит, если есть какие-то родственники или знакомые, которые хотят заплатить за него вот этот большой выкуп, то это будет разрешено. Почему? Потому что вся наша проблема в том, что община, то есть когда это бремя ложится на общину, чтобы она выкупила, значит, членов своей, чтобы она платила выкуп за членов своей общины. В таком случае мы говорим, что есть вот эта вот проблема. Вот. Но если это делает, это как тому говорит, какой-то родственник, да, то в таком случае, значит, бремя это не ложится на общину, и поэтому как бы родственник может, да, заплатить даже завышенную цену. Как мы сказали, значит, что может быть, это рыночная цена. Значит, понятно, как бы, что, ну, сегодня это у нас такого нету понятия, да. То есть речь идет, значит, Радбаз говорит, что речь идет о той цене, которую принято выкупать, за которую принято выкупать пленных, значит, в других странах. То есть, скажем, какой-то, не знаю, та цена, за которую принято давать за выкуп пленных, какая-то стандартная цена, скажем, если такая есть, да, то платить выше, чем этой цены, значит, это будет запрещено. Вот это, значит, первое мнение. Второе мнение говорит так, что проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что нельзя платить, значит, завышенную цену, нельзя платить большой выкуп. Почему? Потому что в конечном итоге спровоцирует, значит, от этих врагов, разбойников, захватывать еще людей. Да? То есть, что если там заплатить им большую цену, они как бы почувствуют вкус этого, да, и начнут брать себе других людей, чтобы опять получить за них выкуп. То есть, и поэтому это было такое постановление, которое принято было предотвратить это, да, и поэтому сказали, что, значит, рыночную цену, как бы, это там можно будет оплатить. Цену, которая выше, чем это, нельзя будет платить. Почему? Потому что в конечном итоге это придет к тому, что будут захватывать еще людей. Вот. И, значит, и по этой, вот это, вот, говорит, что по этому мнению, да, будет даже родственник не сможет выкупить человека. Почему? Потому что если мы говорим, что это речь только о каких-то финансовых проблемах, вопрос они, кто возьмет на себя эти расходы? Возьмет на себя эта семья пленного, или возьмет на себя эта семья, или это возьмет на себя община? Мы говорим, если община, значит, если семья берет на себя расходы, то, пожалуйста, они могут это сделать. Но когда речь идет о том, чтобы есть опасность, что будут захватывать еще людей, да, здесь не важно, то есть здесь даже семья родственника не имеет права сейчас выкупить своего родственника, поскольку это в конечном итоге это приведет к тому, что будет захватывать других людей. Да, то есть в этом будет разница между двумя мнениями. Вот. Как же устанавливается закон? Шулхан Арух пишет, что Рамбам и Шулхан Арух устанавливают закон в соответствии со вторым мнением. То есть имеется в виду, что нельзя будет выкупать людей за завышенную цену по той причине, что это приведет к тому, что в дальнейшем, значит, наши враги будут захватывать в плен других еще людей и других людей. То есть если мы возьмем это как какой-то общий принцип, да, то мы видим, что здесь написано как подход такой, что нужды большого количества людей, они являются приоритетом по отношению к нуждам какого-то индивидуума. То есть поскольку мы опасаемся, что будут захватывать еще людей, и люди будут, больше людей будет страдать, да, то поэтому как бы мы говорим, что мы не можем спровоцировать такую ситуацию, да, и поэтому мы обязаны сделать, как это ограничить, да. То есть мы не платим поэтому высокую цену за пленного, за заложника, вот, чтобы не провоцировать такую ситуацию, несмотря на то, что может быть такая сложится ситуация, что заложник останется в плену. То есть это может быть такая останется ситуация, но здесь мудрецы видят, что наша задача в данном случае как бы оградить вот, страдания большого количества людей по сравнению как бы, с нуждами одного человека. Теперь, далее. Талмуд приводит еще одну историю, который говорится о том, что один из мудрецов, Раби Йешуа бен Хананья, он был в одном из римских городов, он увидел одного еврейского мальчика, значит, он очень впечатлился знаниями этого мальчика и сказал, я отсюда не ухожу, пока я его не выкуплю. Даже за самые большие деньги, действительно, так он выкупил, значит, этого мальчика за очень большие деньги. То есть, это комментаторы Талмуда спрашивают, как же вот это решение Раби Йешуа бен Хананья, оно же вроде бы идет в разрез с тем постановлением, которое, где написано, что нельзя выкупать людей больше, чем за их, больше давать завышенный выкуп за людей. То есть, дает там, в двух местах, он дает в конечном итоге три различных объяснения этой ситуации. Первая ситуация, он говорит так, что речь шла о мудреце Торы. Смеется в виду, как бы, что Раби Йешуа бен Хананья, он понял, оценил правильно потенциал этого ребенка. Вот, и он почувствовал, что из этого ребенка вырастет большой мудрец Торы. Значит, и поэтому в данном случае можно было, да, заплатить больше выкуп, чем в обычной ситуации. И действительно, значит, вот эти Рабби Шоа бен Хананья, он оказался прав. Он оказался прав, поскольку из этого ребенка вырос потом один из наших первосвященников, Ишмаэль бен Илиша. Да, большой мудрец Торы, Ишмаэль бен Илиша, он был первосвященником, он из этого мальчика вырос. Да, то есть как бы ожидания Рабби Шоа бен Хананья оправдались. Почему же, в чем такая особенность мудрецов Торы, которая, что их можно там выкупать? Речь идет о том, что нас интересует вопрос о том, чтобы еврейская традиция не прекращала передаваться. Для нас это очень важно. И поэтому, для, когда речь идет о мудрецах Торы, то в данном случае разрешили выкупать больше, платить завышенный выкуп, чтобы, значит, эта передача Торы, она не прерывалась. В этой связи необходимо вспомнить интересную историю о Мараме из Ротенбурга. Мараме из Ротенбурга – это был один из величайших мудрецов Средневековья, от которого пошла вся ашкеназская традиция Аллахи. Да, то есть, как бы, вот, если мы, то есть вся наша вот эта ветка, которая есть у нас, сефарды, ашкеназы, вот эта вот ашкеназская ветка Аллахи, она пошла вот именно через него. У него было четыре знаменитых ученика, которые потом уже через них дальше передавалась традиция. Значит, двое из них, Мордехай и Агоис Маймониус, они погибли от рук крестоносцев. Еще был ученик Ташвец. Четвертый ученик, Рош, он бежал в Испанию, и вот, значит, он бежал в город Барселону. Там он так интересно получилось, что в это время в Барселоне был раввином Рашба, там он познакомился с Рошем, и когда Рашба умер, то Рош, ашкеназский раввин, он получил пост раввина в Барселоне и был как бы раввином для вот сефардских общин. Вот. Так, ситуация, да, как мы видим, была непростая, да, то есть там это было гонение крестоносцев, и сам Мараме Ротенбург, его взяли в плен, его взяли в заложники. Вот, и требовали за него очень большой выкуп. Община, да, как это не было трудно, она собрала деньги и готова была его выкупить. Марам отказался. Сказал, что нет, я отказываюсь. То есть он отказался от того, чтобы его выкупала община. Вроде бы там мы говорим, что для мудрецов Торы это, да, разрешено. То есть либо Марам считал, что даже для мудрецов Торы нет такого исключения. Либо один из наших более поздних мудрецов, Маршаль, он объясняет действие Марама таким образом, что все, что написано, что мудреца Торы можно выкупить, это когда разбойники, наши враги, они не знают, что речь идет, что готовы выплатить выкуп за мудреца, что община готова выкупить больше деньги за мудреца Торы. Когда они об этом не знают, тогда можно платить больше денег. Но когда они знают о том, что община платит большие деньги только потому, что это мудрец Торы, то это в конечном итоге спровоцирует то, что будет сейчас захватывать именно мудрецов Торы. Поскольку за мудрецов Торы платят больше денег, большой выкуп, так нам выгодно будет сейчас, значит, искать мудрецов Торы и захватывать именно их, чтобы потом за них получить больше выкуп. И в конечном итоге это само по себе опять же подставит под угрозу саму вот нашу там традицию изучения и передачи Торы. Поэтому он сказал, что вот, значит, не выкупать его. И так и случилось, что он, значит, умер в заточении. Вот. И только через 7 лет сумели выкупить его тело. Был один богатый еврей, который выкупил его тело. После того, как он это сделал, Марама похоронили. Марам пришел к нему во сне, значит, и сделал ему такое предложение. Благодарен за то, что ты как бы помог мне выкупить с границ. Либо, значит, все твои потомки будут богатыми людьми, либо ты выбираешь для себя, получаешь часть будущего мира рядом со мной. Этот еврей выбрал второе, да, и через небольшое время он умер, значит, его похоронили рядом с Марамом Ротенбургом, значит, и он, значит, там до сих пор он похоронен. Мы видим, как вот первое, значит, это вот исключение, что для мудрецов этот закон, он находится в Шулхан Арухе, да, он переводится как алаха, то есть выкупать мудреца Торы, значит, это будет разрешено. Значит, второе объяснение, которое это Тойсвес, он говорит такую вещь, что как после разрушения храма все изменилось. То есть, имеем с вами, после разрушения храма разрешено будет выкупать и за большую цену. Что в этом подразумевается? Подразумевается очень простая вещь. Когда мы говорим, что есть какие-то отношения, есть как бы там, мы есть наши враги, вот, а когда наши враги пришли к нам с войной, и они, в принципе, как бы захватили, значит, землю Израиля, и они, значит, сейчас находятся в состоянии с нами с войны, то ничто не остановит их перед тем, чтобы снова убивать, чтобы снова захватывать заложников. То есть, неважно, заплатят за них большой выкуп, не заплатят большой выкуп, все равно они будут продолжать делать то, что они сейчас, то, что они делают сейчас. То есть, поэтому он говорит, что когда речь идет о том, как состояние, таком, как бы, состояние своеобразной войны, когда наши враги, они в любом случае они будут убивать их и захватывать заложников, то неважно, платишь ты много денег, не платишь ты много денег, хотя бы спасти то, что можно, это как бы это мы должны сделать. Да? То есть это, в принципе, это такая свара, которая ее увидим, что может в дальнейшем она, да, можно будет ее использовать и для сегодняшней ситуации. Вот. И третье объяснение, которое дает Тойсвес, это то, что все, что мы говорим, что нельзя платить большой выкуп за заложников, это речь идет о ситуации, когда жизни заложника не угрожает опасность. Когда жизни заложника угрожает опасность, в таком случае мы должны приложить все усилия и даже заплатить большой выкуп, завышенный выкуп за, значит, за того, чтобы, для того, чтобы спасти жизнь этого человека. Рамбан спрашивает, ведь мы же до этого говорили, что любой плен, в принципе, это считается как опасность. Но в любом случае Мири говорит, что отвечает на этот вопрос, что есть разница, когда человека захватили с целью для того, чтобы получить за него финансовый выкуп, тогда это то есть понятно, что его жизни тоже угрожает опасность, но его будет беречь для того, чтобы получить деньги. Но если как бы ему реально есть опасность, которая более реальная, да, тогда мы, неважно, мы должны приложить все силы, чтобы его спасти. Вот. Приводится ли это слова Тойсвеса, как вот этот, вот эти слова, как алаха или нет, это есть спор, да. Естественно, говорит, что то, что Тойсвес говорит, что в случае, когда жизнь человека улучшает опасность, это только, это мы можем платить больше выкупа только по той причине, если причина в том, что запрет платить большой выкуп по причине того, что это приведет, это ляжет тяжелым бременем на общину. А мы говорим, если человек уже угрожает опасность, мы не считаемся, нужно платить деньги как бы и выкупать, неважно, как это как, будет это тяжело для общины, будет, человек угрожает в опасность. Но если мы говорим, что запрет заключается в том, что причина запрета заключается в том, что это будет провоцировать дальнейший захват людей, в таком случае это может быть даже, когда одному человеку угрожает опасность, то мы должны заботиться о том, чтобы не попадали в опасность другие люди. И по этой причине даже в случае, когда человеку будет опасность, может быть, тогда это будет запрещено. Да? Ну, то есть в любом случае вот это объяснение, что когда человеческая жизнь угрожает опасность, оно неоднозначно, да, но мы потом дальше посмотрим, как использовали, значит, вот эти слова. То есть это уже более современные поиски. То есть мы увидели, значит, то, что написано в Геморе, то, что есть, значит, как решение поняли эту судью, да, и мы сказали, значит, что причина, почему нельзя выкупать заложников по завышенной цене, это, значит, это то, что чтобы не спровоцировать, чтобы дальнейшее захват заложников.
Раф Яков, но сегодня же в основном в наши дни похищать стараются не мудрецов Торы, а солдат.
Да. То есть
и это представляет большую ценность, да?
Да. Сейчас как раз я к этому хотел перейти, да. Сейчас крадут, то есть как бы, всегда крали, не только всегда евреи всегда пытались выкрасть там. Это были богатые евреи, бедные евреи. Всегда как бы это было... значит, наши враги знали, что за евреев всегда можно получить выкуп. Вот. Теперь, ну, если мы рассмотрим, значит, вот нашу ситуацию, да, то тяжело сказать, что из нее мы можем сделать какие-то параллели на то, что происходит сейчас. Почему? Потому что сейчас мы не говорим о каких-то... когда наши враги просят финансовый выкуп за заложников. Здесь ситуация уже совершенно другая. Здесь речь идет о том, чтобы, скажем, освобождать террористов, которые там находятся, значит, в тюрьмах, для того, чтобы в обмен на заложников. Да? То есть здесь уже речь идет не о каких-то денежных отношениях, платить деньги за заложников, платить деньги за заложников. Здесь совершенно уже ситуация совершенно другая. То есть вопрос идет о том, что обмен, значит, заложников, там, солдат или мирных жителей на, значит, террористов, которых выпустили из тюрьмы. Вот. То есть поэтому не всегда мы можем основываться, то есть это и сегодня один из ведущих фактических авторитетов Рабо Шервайс, он говорит, что как бы основываться только на этой судье, только на этом, значит, геморе, который у нас есть, тоже в Шулхан Арухе, в наше время мы не можем, поскольку как бы речь идет совершенно о других о других проблемах, не о финансовых проблемах, а о вопросах о том, чтобы освобождать террористов. В чем же проблема освобождать террористов? Да? Ну, это очевидно, да, то, что если мы освобождаем людей, которые потом вернутся к террористической деятельности, да, в конечном итоге это ставит под опасность других жителей, других евреев. И, во-вторых, как бы мы видим, что если, значит, освобождать террористов из тюрем, да, то, конечно, долго это будет провоцировать то, что будет делать еще захваты, будут пытаться брать в плен и захватывать других людей. Все это как бы это, да, такое существует. Как же мы это можем, как же можно эту ситуацию как-то с точки зрения алахи определить? То есть, на самом деле, весь этот вопрос для нас сами, он теоретический. Почему? Потому что определить точно, значит, знать точно, какую опасность представляют эти, значит, террористы, вернуться они к террористической деятельности, не вернуться. Кого и кто, о ком идет речь, кто и как, это та информация, которой у нас с вами нет. Вот. И это информация, которая есть, может быть, какие-то усилы безопасности, да, и, значит, и они, эта информация до нас, может, она не доходит, да. Поэтому все, что мы можем говорить какие-то теоретические вещи, которые они не связаны с действительностью, потому что в действительности нужно знать оперативную информацию, что происходит, кого на кого обменивать, какие есть реальные опасности, какие есть возможности того, что это, значит, что эти люди, они снова будут, значит, убивать, снова будут захватывать заложников. Это нам с вами как бы тяжело оценить, поскольку как бы, у нас нет вот этой всей большого спектра информации. Вот. Поэтому то, что мы можем говорить, это как бы только вот как бы такая теоретическая часть, которая как бы мы можем показать о чем говорилось, да, но как бы, но на практике это все как бы это для того, чтобы говорить об этих вещах на практике, нужно знать всю оперативную информацию, которую, наверное, государство Израиль знает, может быть, там единицы людей, да, вот, эта информация не распространяется, да, вот, и поэтому то есть мы можем с вами говорить только вот в теоретическом плане об этих вещах. Вот, но что же да было? Значит, если вы вспомните операцию Энтебе, да, это когда самолет с заложниками был посажен в Уганде, значит, и израильское правительство тогда обратилось к тогдашнему главному раввину Израиля Рава Авадия Йосефу с просьбой, чтобы он дал свое как бы экспертное заключение о том, как с точки зрения еврейского закона нужно вот, поступать в такой ситуации. Вступать в переговоры с заложниками или нет. Да, причем тогда интересно, когда вещь, значит, речь шла об освобождении, требование было освободить 40 человек из тюрем, да? После там того самолета, который был захвачен, было, значит, требование 40 заложников освободить. Вот. Рават Йосеф, он тогда, значит, пошел, значит, в этот вопрос, да, и, ну, то знаете, в своих респонсах потом есть около 20 страниц, там есть длинная, значит, респонс на эту тему. Вот, причем он не взял на себя самостоятельно заниматься этим вопросом. Вот, он позвал всех, значит, светочей того поколения, это были Рав Ильяшев, Рав Шлома Залман, Ойрбах, значит, Рав Желтый, то есть они все с ним сидели, как бы, и обсуждали этот вопрос. Значит, он в самой респонсе пишет, что когда мы были, значит, в процессе обсуждения этого вопроса, значит, мы получили сообщение от тогдашнего главы правительства Ицхака Рабина о том, что была проведена успешная военная операция, да, то есть, как известно, да, и там, с малым количеством потерь, значит, минимальным количеством потерь для такой операции, значит, все заложники были успешно освобождены. Да, то есть, поэтому, как вопрос, значит, он остался теоретическим, или, может быть, все-таки, как бы, или все-таки заслугу того, что, значит, вот эти мудрецы Торы, они занимались этим вопросом, да, то есть заложники, они освобождены успешно. И даже без того, чтобы, значит, необходимо было их обменивать на террористов. Вот, теперь. Ну, давайте сейчас найдем какие-то доводы за и против, которые были обсуждали с нашими раввинами, да. Значит, как мы сказали, что основной вопрос, который, значит, обсуждается, это то, что освобождение заложников в обмен на террористов, там, террористов, которые там, не знаю, там, как говорится, здесь с кровью на руках, которые там, у них там пожизненные сроки, освобождение их может привести к тому, что, во-первых, они вернутся к своей террористической деятельности, вот, это будет угроза для других евреев. Во-вторых, как бы это спровоцирует дальнейшее, как бы, что будет захватывать еще заложников. Вот. Теперь, реальность этой, то есть, вопрос состоял так. То есть для человека, который находится в плену, это реальная непосредственная угроза для жизни. Вот. Как оценить угрозу, потенциальную угрозу, которая будет из-за того, что, значит, будут освобождены террористы. Вот. У нас есть такое понятие, значит, что это один из мудрецов прошлого поколения, Нода Биуда, он говорит о трансплантации органов, он говорит такую вещь. Когда есть какой-то сейчас больной, который нуждается в трансплантации органов, который находится перед нами, сейчас он нуждается в этом, то, в принципе, можно для его спасения жизни, значит, сделать трансплантацию органов из мертвого тела, поскольку, как бы, это, то есть сейчас мы речь идет о спасении жизни. Но делать, как бы, там просто вскрытие тела для изучения болезни или, значит, делать трансплантацию органов в банк органов, чтобы потом когда-нибудь появится какой-то потенциальный человек, которому это будет необходимо, это будет нельзя. То есть есть разница между реальной опасностью сейчас, когда это будет разрешено, или потенциальной опасностью, которая она, да, придет. Понятно, что люди будут умирать, люди будут болеть, необходима будет эта трансплантация, необходимо будет знать, как это делать, необходимы будут органы. Вот эта ситуация будет реальной. Но сейчас она, как бы, она не сейчас. Да? То есть по этой, как бы, значит, по этому принципу мышления, да, то есть его хотели применить также и к этой ситуации. То есть если мы скажем, что есть реальная ситуация сейчас опасная для заложников, и когда будут освобождать террористов, это, значит, это потенциальная возможность того, что они вернутся, будут заново, как бы, там, ставить под угрозу жизни евреев. Это, в принципе, эта вещь, она не сейчас, она как вещь, которая произойдет в будущем. Вот. Насколько оценить, насколько эта угроза она реальная, чтобы сказать, что это ты их выпускаешь, это будет сразу непосредственно опасность, это, опять же, мы с вами не можем это определить, это как бы это будет, это необходимо здесь знать действительность, это могут определить только, значит, как бы службы безопасности, которые в этом понимают, да. Вот, то есть, иными словами, если теоретически, я говорю, опять же, если они скажут, что мы каждого заложника, каждого выпущенного террориста, мы его знаем, где он находится, мы за ним будем следить, он только как бы там что-то сделает, мы сразу его снова захватим, то есть, или их выпускают в другие страны, где они не смогут вести террористическую деятельность, да, здесь будет как бы вопрос, значит, реальная опасность сейчас против потенциальной будущей опасности, да. Вот. Если же, как бы, опять же, службы безопасности говорят, что это как бы ты выпускаешь не заново, как они завтра берут там как бы оружие в руки и идут, значит, снова убивать евреев, тогда эта ситуация будет совершенно другая, значит, эта опасность будет одинаковая, реальная и для тех, и для тех, да. Вот, поэтому в данном случае мы это не сможем предпочесть одних другими. Да? То есть, ну вот, Равадий Йосеф, он как бы, он сделал разделение между опасностью, находящейся сейчас, и опасностью, которая будет в будущем. Вот. И поэтому, значит, даже когда, значит, была сделка с последняя сделка, которая нашумевшая с солдатом Гилад Шалитом, когда выпустили 1627 террористов за одного солдата, да, то есть и тогда среди террористов, которых выпустили, значит, спросили, был один из террористов, который сделал покушение на Равадия Йосефа. Вот. И он как бы он сказал, что нет, если выпускают, тогда выпускают этого террориста тоже, да, то есть причина то, как была представлена информация, то, как они считали, что опасность, которая будет от этих террористов, она будет только, значит, потенциальная в будущем, и она как бы не явная опасность. Вот. После того, как выяснилось, что многие из этих террористов, они снова как бы там вернулись к убийствам и к своей деятельности, да, то это семья Равадия Йосефа сказал, что, наверное, нужно было бы как бы пересмотреть вот эту ситуацию, да, и очевидно, если там действительно есть реальная угроза, что эти террористы возвращаются к убийствам к своей деятельности, то очевидно, как бы нужно будет заново взвесить в каждой ситуации, вот, что делать. Но опять же, это та вещь, которая, та информация, которой у нас нету, это та информация, которая обладает только службой безопасности, поэтому мы как бы не можем здесь только как бы это поднять как вопрос, но ответа у нас, к сожалению, на это нету. Вот. Другая свара, которая говорилась, это сейчас мы говорим немножко те доводы, которые за то, чтобы, значит, пойти на такую сделку. Да, то есть это вот, который говорит, что нам очень важно моральное состояние и мотивация наших солдат. То есть, когда люди идут, значит, рискуют свою жизнью, да, когда они знают, что сделают все возможное для того, чтобы их спасти из плена. Даже если там, это понятно, живы. И даже если, не дай бог, там, значит, в плен как бы, там, захватывают тело мертвого, убитого человека, убитого солдата, то будет сделано все возможное, чтобы его вызволить. То есть это то, что дает человеку как бы, спокойство и правильную мотивацию. Он идет он готов рисковать жизнью, когда он знает, что за ним что-то есть. Да? И тем более, если мы говорим, что это государство, которое оно посылает, посылает в бой своих солдат, своих сыновей, да, то это государство, оно и берет ответственность за то, чтобы как бы, чтобы их потом вернуть. Это вот такая вот система как бы такого взаимопонимания, что человек, он, когда он понимает такую вот эту, значит, ситуацию, что его не оставят, его любой ценой он вернется домой, его выкупят, значит, или его обменяют, или его тело обменяют, да, то есть тогда это дает ему как бы нормальную мотивацию для того, чтобы он готов рисковать жизнью. То есть это, как вы сказали, что это рассматривает как обязанность государству по отношению к этим солдатам. Теперь еще одна довод, который говорит так, он существует так, что когда речь идет о военном времени, да, то здесь вся наша опасность в чем заключается? Что если мы сейчас будем освобождать, значит, террористов, то это приведет к тому, что они будут продолжать, значит, убивать, и они будут продолжать захваты других людей. Когда мы говорим, что, в принципе, на самом деле государство Израиль с момента своего начала своего существования идет постоянная борьба за независимость, постоянная борьба с врагами. Война за независимость, там, война шестидневная, война судного дня. То есть постоянно какие-то теракты, постоянно какие-то отдельные операции, постоянно та или иная война происходит. То есть, в принципе, мы находимся в состоянии постоянной войны. Это говорит о том, что здесь мы не опасаемся, значит, что это спровоцирует, что будет нас убивать больше. Нас так будут убивать. Нас так будет там захватывать, да, то есть, как бы, значит, будет это делать больше или меньше, то есть, это как бы это то, что отпустят этих террористов или нет, это как бы это не добавит к общей ситуации, когда все равно в любом случае, все равно как бы это мы не остановим, это постоянная война, когда нужно просто сражаться, да. Вот, поэтому в таком случае, если уже можно кого-то спасти, так давайте его спасем потом, а значит, а с другими мы будем как бы дальше сражаться. Это, кстати, вот это напоминает ту ссору, которую мы сдали от имени Тойсиса, который сказал, что во время второго храма, как во время ближайшего храма, как бы это можно выкупать за большую цену, поскольку в любом случае мы не остановим наших врагов от того, чтобы они с нами сражались. Вот, это еще одна такая вещь. Ну, еще понятно, что могут быть какие-то значит, причины у государства, как бы внешнеполитические или какие-то еще причины, по которой это, да, можно будет, как бы это, да, будет целесообразно это сделать, да, то есть это не всегда мы знаем о этих причинах, да, то есть как бы, но это тоже нужно будет, если там будет такая ситуация, что необходимо будет, значит, спросим мудрецов Торы, которые, значит, как взгляд Торы на этот, на эту, значит, на этот, на весь штат, это тоже как бы это нужно будет учесть, как бы там, если какой-то там выгоды для государства, для выгоды там, значит, для нас всех евреев, значит, на внешнеполитическом арене, на внешнеполитической арене, для того, чтобы это совершение этой сделки, вот, или насколько это способствует морали, значит, в самом государстве, то есть, скажем, там, то есть, когда там солдат возвращается из плена, да, то есть, как бы это тоже как бы это для государства там, такая, ну, то есть это поднимает такой моральный облик, моральный дух государства. Вот. Теперь, если мы будем говорить о, значит, о доводах, которые против, да, то есть мы, как мы сказали, что, что реальность показывает, что вот этих террористов невозможно перевоспитать, да, то есть, как бы, то есть это как только это в большинстве своем случае, в большинстве своем все террористы, которые значит, были освобождены, они как бы вернулись к этой террористической деятельности, да, ну, не следует, как бы, там, все знают там, что произошло там с этим, с первым лидером Хамаса, Снауэр, который, значит, у которого было, который, значит, сидел в израильской тюрьме, у него было несколько пожизненных заключений, он здесь успел сделать, значит, получить высшее образование, ему сделали операцию по удалению, значит, опухоли, которая спасла ему жизнь, да, вот, и тем не менее, когда вот его выпустили, значит, последние сделки с Гилад Шалитом, то, то мы, то есть, это то, что, значит, мы сейчас пожинаем, это тоже плоды вот этого всего, что произошло, вот, то есть, ну, и понятно, как бы, что, когда после, вот, скажем, этой сделки с, там, с Гилад Шалитом, там, хамасовский лидер говорит, вот, сейчас мы нашли тот язык, с которым можно вести переговоры с Израилем, да, то есть они явно заявили о том, что как бы, это приведет к тому, что они будут захватывать больше, будут убивать больше, то есть как бы их здесь ничто не остановит. Поэтому как бы это, вот, это повысило их мораль, как бы мотивацию как бы, делать и действовать еще дальше. Вот. Вот. То есть какой еще довод как бы, против, это то, что у нас есть такой принцип в Талмуде, чья кровь краснее, да, то есть нельзя, значит, если твоей жизни угрожает опасность, ты не можешь убить другого человека, чтобы спасти свою жизнь. Да? Поскольку мы говорим, кто сказал, что значит, твоя кровь краснее, чем другого. Да, то есть, здесь тоже потенциально идет такая вещь, что когда мы говорим, что один человек находится в опасности, мы его освобождаем из опасности, сам мы ставим под опасность других людей. Да, то есть кто сказал, что жизни одних людей, как бы они более, значит, они важнее, чем другого человека, да? То есть мы это, то есть это было во время, значит, Холокоста, да, то есть это Пшут Мама Ким, это рабочий, который находится в гетто, да, он приводит такую историю о том, что к нему пришел один отец, сказал, что его, значит, его сын, он, его забрали там в акции, значит, и его собираются сейчас там как бы вести в 9-й порт, да, значит, но у него есть возможность как бы там подкупить кого-то из там, из полицаев и, значит, и выкупить этого сына. Но это будет означать, что возьмут другого мальчика на его место. Вот. Рабоши сказал, как бы, что у меня нет здесь книг, у меня нет возможности отвечать на такие вопросы. Это вопросы, которые у меня нет возможности на него ответить. И тогда этот еврей сказал, что если так, если раб не готов мне это разрешить, значит, понимаешь, что это нельзя, как бы, и так это, значит, он оставил своего сына там. Да? То есть мы видели, что это ситуация, когда за счет кого-то одного оставит под угрозу других людей, да, то есть, как бы это тоже ситуация, которая она, то есть это непростая ситуация. Вот. Еще одна, значит, довод, который был против, значит, в 1970 году террористы захватили самолет, который летел в Америку и с израильскими пассажирами. Там были в том числе израильские пассажиры, значит, и посадили его в Иордании. На борту самолета находился рав Ицхак Утнер, один из таких больших, крупнейших раввинов в Америке. В то время был главой ишивы Хаим Берлин. Значит, и ученики, значит, его ученики, они, значит, собрали большую сумму для того, чтобы выкупить, значит, своего учителя, основываясь на том, что, как мы говорили, что для мудреца Торы разрешено это делать, даже выкупать его за большие деньги. Другой, значит, большой раввин, то есть когда это вопрос обсуждался, значит, один из ведущихся раввинов в Америке, рав Яков Каменецкий, он сказал, что это делать нельзя. Опять же, то есть, ну, это мы не говорим, так, это люди, так, то есть это люди, которые бы, мы говорим о друзьях, о знакомых, это были дружеские отношения между собой. Да? То есть, тем не менее, он как бы сказал, что нельзя будет выкупать, значит, даже рав Ицхак Утнера. И он объяснил так, что во время военных действий это нельзя делать. Что имеется в виду? Во-первых, он, как бы, как мы уже говорили, он определил то, что это был 70-й год. То есть фактически в то время Израиль не находился в состоянии войны ни с кем. Да? То есть, но все вот эти террористические деятельности против граждан Израиля и все, значит, все нападки со стороны, значит, со стороны там, из Сирии, из Ливана, это они все продолжались. Вот. И поэтому он рассматривал это как ситуацию. А во время войны, то есть мы как бы, ну, как бы буквально, буквально говоря, не льем воду как бы на мельницу наших врагов. Поэтому нельзя им давать деньги, нельзя им давать, как бы, значит, нельзя им давать какие-то там, отпускать заложников, нельзя это делать, потому что это состояние войны. Состояние войны, то есть как бы то, что мы говорили, когда там для спасения опасности, когда есть опасность защиты заложников, то мы можем это делать, это когда речь идет о мирном времени. Во время войны, значит, все эти правила отменяются, и, значит, и мы, значит, никаким образом мы не помогаем врагу. Это как бы была такая его позиция. Вот, и так, и, то есть, ну, Барух Ашем, когда заложники были освобождены без освобождения террористов, да, и как бы без каких-то потерь, там, они были освобождены. Вот, но даже те, которые говорят, что во время войны, значит, это... то есть не ведется никакие там переговоры с противником, они считают, что есть такое понятие, как один за всех и все за одного, что да, значит, армия обязана, значит, рискуя жизнями других солдат, да, спасать этого солдата. Да? Вот, то есть поскольку, значит, обмен, значит, здесь мы говорим, что нет, поскольку это какое-то военное время, но армия, поскольку она берет на себя ответственность за своих солдат, она обязана приложить усилия, чтобы его спасти.
Вот. То есть фактически то, что мы сейчас видим, практически незаметно никаких переговоров, а прикладывается максимум усилий для того, чтобы сначала найти и освободить. Так?
Я хочу... Мы с вами не знаем, ведутся переговоры или не ведутся. И мы не знаем, как бы то, что там просачивается в прессу, это все, там есть фейки, там есть какая-то информационная война. То есть поэтому как бы мы не знаем, что там происходит, мы не знаем, как бы на самом деле. Да? То есть, как бы, теоретически есть это, как бы, есть такая же, вот, есть такое понятие. Да? Вот. Что на самом деле, какие решения принимает как бы, там, военный кабинет, мы про это не знаем. И у нас, если можно так выразиться, там, по-прошлому это как бы нас не спрашивают, то есть, как бы, об этом, да, то есть, как бы, если тогда спрашивают, то это значит, вопрос только к самым крупным раввинам, да, как бы они посоветовали оценить всю ситуацию, имея все данные, поступать в данной ситуации в этой, да. Поэтому, как бы, то есть, со стороны это может выглядеть так, да, что происходит на самом деле, к сожалению, как бы мы не можем узнать, мы об этом не знаем, поэтому мы, как бы, не можем об этом что-то утверждать. Да.
Вот вы сказали, что нас не спрашивают, а есть ли информация действительно в ходе этой военной операции, обращались ли к мудрецам Торы за советом или нет информации такой?
Я про это не слышал. То есть, мне было интересно узнать о том, что в свое время государство обращалось к кровати Осефу, там, к таким раввинам, чтобы получить их как бы понимание данной ситуации, да, то есть. Причем это были не люди, которые что-то не соблюдали Тору и Мицву, да. То есть у них было важно было понять, что как бы вот. То есть даже там был один из военных корреспондентов, он говорил, что были случаи, когда вот у системы безопасности у них были сомнения, как поступить, так или так, да. То есть он рассказывал, что было сомнение, то, что там когда была, значит, Гилад Шалит в плену, была оперативная информация, что он, значит, его будет куда-то перевозить из одного места в другое, значит, и можно было попробовать его освободить. Вот. И, значит, но это была очень рискованная операция, которая ставила под угрозу жизни многих солдат. И у них настолько было, равное, мнение, то есть они обратились к Равади Йосефу, чтобы он как бы расценил эту ситуацию. Вот он однозначно сказал, то есть, что когда там речь шла о большом количестве потерь, то как бы потенциально кто не разрешил идти, как бы, это слишком большой риск, значит, он однозначно сказал, и они как бы прям, у них это было, то есть, вот, как он сказал, так они, значит, поскольку для него это было настолько как бы ясно и понятно, да, они его приняли его решение, поскольку они сами между собой не могли решить, идти на это или нет. Да? Вот. В наше время, есть еще другие рассказы. Рассказывают, что когда была вот эта тоже успешная операция о том, было принято решение бомбить атомный реактор в Иране. Да? И обратились тогда... побасали о том, чтобы он как бы там помолился за них в то время, значит, и он сказал, когда это собирается делать, мы сказали, что это будет, значит, 2 часа по израильскому времени, он сказал, что нет, там, пожалуйста, перенесите это на позже, то есть 2 часа это как бы это обычно в колях и шивах это обеденный перерыв, да, то есть учат Тору меньше, да, то есть поэтому, а для такой операции, там, поскольку это опасная операция, необходимо, чтобы была, значит, заслуга Торы, всего он попросил перенести, чтобы тогда там на 4 часа, чтобы тогда уже там, когда Ишива и Коли наполняются заново, и делается заново учеба, тогда это есть как бы вот эта заслуга Торы, которая есть, чтобы она охраняла. То есть я еще скажу, как бы есть еще 2 вещи, которые, значит, стоит добавить, значит, это то, что которое против того, чтобы как бы. Против таких сделок насчет террористов, когда выпускают террористов, есть такое понятие, что когда солдат идет как бы воевать, то он понимает, что на войне, к сожалению, есть какие-то жертвы, да. В принципе, это уже изначально, значит, он дает отчет, что может быть какая-то такая ситуация, то он понимает, что может быть такая ситуация, что он рискует жизнью, То есть может быть ситуация, что он попадет в плен. Вот это раз. Вот. Второе, значит, то, что когда солдаты знают, что они, значит, рискуют жизнью, они там захватывают там каких-то, значит, этих террористов там, вот, а в конечном итоге они, эти террористы будут потом освобождены, через какое-то время они получат там у нас в тюрьме высшее образование, там хорошо будут учиться, потом их как бы в конечном итоге освободят, это тоже как бы понижает моральные, значит, значит, морально солдатов, которые там, не готовы так, в таком случае рисковать жизнью, когда они знают, что их усилия будут напрасны. То есть мы здесь обсудили более-менее как бы такие, значит, за и против, да, но опять же, то есть, все, что мы здесь говорили, это опять же, это теоретический вопрос, который следует принять во внимание при решении, да. Опять же, у нас нету оперативной информации о том, чтобы знать, что происходит, как это происходит. Допустим, сегодня, да, говорят там, взамен на прекращение огня, значит, необходимо будет, они готовы обменять свой штук на прекращение огня. То есть, это красивые слова. Что значит прекращение огня? Это значит, что? Что это просто там отдохнуться и будет дальше воевать? Это значит, что там как бы у противника будет возможность перегруппироваться, получить какие-то новые вооружения, получить какие-то новые там резервы. То есть это нужно понимать, что за этим стоит, чтобы рассуждать о том, что происходит, да. То есть поэтому здесь это все очень сложно, да, и без того, что мы знаем какую-то конкретную информацию, то есть мы не можем об этом судить. Что мы так сделали сегодня, то есть мы сказали, говорили о том, что написано в Торе об этом, мы говорили о том, что мудрецы об этом говорили. Вот. И то есть наша молитва, чтобы все то, что мы сегодня изучали, это было, пошло в заслугу того, чтобы эти, значит, чтобы наши заложники не вернулись поскорее, значит, к своим семьям. Да? Вот. Давайте, может, тогда мы перейдем к вопросам, как это, если есть.
Спасибо вам огромное, Квадрав. Вы знаете, вопрос, вот тут пришел комментарий, Рахель пишет. Странно, Израиль уже столько лет живет в ситуации, когда берут заложников, а четко Элохи, как себя вести, еще нет. То есть вот такое сложилось впечатление после вашего урока.
Кстати, я скажу, четко Аллаха она есть, да, но вопрос мы, чтобы сказать Аллаху, необходимо знать ситуацию, действительность. Действительность, мы ее как бы, мы ее не она, в каждой ситуации она может быть разная, да, поэтому как бы Аллаха, она основывается на том, что на реальной оценке ситуации. Ситуация, реальная оценка, она может меняться в зависимости от того, значит, кого освобождают, как освобождают. То есть это все, как бы, это уже вопрос не к раввинам, это вопрос к службе безопасности, которая она, они должны эту предоставить информацию, тогда на основе этого можно будет сказать, какая Аллаха.
Понятно. Какая самая была высокая цена, заплаченная, уплаченная за заложников? И можно ли назвать эту сделку Гилада Шалита?
Гилада Шалита была сделка 1027 террористов, да, причем террористы были, которые с кровью на руках, да, у которых были пожизненные сроки, и как мы видели, что это потом это вернулось к нам, да. Вот. Какая была, опять же, оценка в той ситуации, насколько тогда оценили, насколько опасно, что они вернутся или нет, это мы не знаем, да. Вот. Но это понятно, что сегодня, вот, как сказали, это даже тренер Эрбвади, который, в принципе, он не выступал против, он как бы поддерживал эту сделку, да, но когда оказалось, что это привело к каким последствиям это привело, тогда он сказал, что нужно было как бы пересмотреть это, значит, эту ситуацию, да. Вот. Но опять же, это все зависит от того, какая информация будет предоставлена, да, это все основывается, как бы, если на той оценке, которую дают как бы, службы безопасности.
Спасибо вам большое. Скажите, есть ли у других народов такой же приоритет, как у нас это прописано в Торе, по спасению заложников?
Спасение заложников, это понятно, как бы это актуально для всех народов, да. Но вопрос, как другие народы оценивают человеческую жизнь, готов ли кто-то за одного человека там, как бы, заплатить как бы, такую цену, готов ли другой народ как бы, для евреев, как бы это, поскольку у нас такой, мы, к сожалению, за свою многострадальную историю мы да, знаем, что стоит как бы, цену еврейской крови, сколько значит это, что такое человеческая жизнь, да. И поэтому как бы, для нас каждый еврей, как мы говорили, даже там еврей, который значит, погиб, и значит, его тело освободить, да, для этого как бы, мы готовы платить, как бы, если бы шла речь только о деньгах, да, то здесь бы не было как бы, никаких вопросов, да. Что, мне кажется, если так, как мы видели, это, об этом не было бы и речи, да. Просто здесь как бы, речь идет, к сожалению, не о деньгах, а речь идет как бы, о человеческих жизнях, да, поэтому это такие страшные вопросы, которые как бы, это, их, чтобы скорее прошло то время, когда эти вопросы бы вставали, и нужно было бы их решать.
Спасибо. Тут только что поступил вопрос от Анны. Она спрашивает, тяжелый вопрос. Может ли случиться так, что уничтожение Газы приведет к тому, что, не дай бог, окажутся в заложниках все евреи в мире? И мы сейчас видим, да, большую волну антисемитизма практически по всему миру. Хотя некоторые этого еще пока не ощущают.
Смотрите, как бы... Мы просто, у нас есть как бы... Евреев никогда не любили и никогда не будут любить, да. То есть, как бы, это такая вещь, она известная, да. Вот есть у этого какие-то, значит, спады и, значит, и падения, да, то есть, как бы, или взлеты и падения, да, где-то их любят больше, где-то им это лучше, где-то хуже, да, но как бы, но так получается, что, значит, Всевышний нас ведет таким путем, да, что нам все время как бы напоминают, что мы евреи, как бы нас, вот, то есть, поэтому понятно, как бы, что сейчас, как бы, там, средств антисемитизма, как бы, но это, опять же, это нельзя это ставить вину нам, да, поскольку, то есть, как бы, евреи пытаются хоть как-то защититься, да, как бы, то есть, получается, как бы, когда мы пытаемся защищаться, да, то это все говорят о том, что мы, как бы, убиваем безвинных детей, да, когда мы, значит, когда нас убивают, тогда все готовы нам сочувствовать, да, то есть, это, как бы, такой парадокс, да, но, по крайней мере, то есть, как бы, любое государство на нашем месте, оно бы поступило точно так же, да, как бы, то есть, поэтому здесь точно так же. Вот, то есть, то, поэтому говорить о том, что, как бы, обвинять Израиль в том, что сейчас, как бы, евреи окажутся заложниками, это, как бы, это неверно.
Спасибо, Квадрат. На самом деле тут еще очень много тем, которые мы сегодня не успели затронуть. Это и вообще мирные жертвы, гражданские жертвы. Является ли то, что сейчас происходит, заповеданной войной, то, что называется, да? Но это, наверное, вопросы не на одной ноге, то, что называется.
Да, наверное, да.
Вот, пожалуй, хочется вспомнить то, с чего начинается Шулхан Арух. Начинается он со слов Рама, если я не ошибаюсь, да, не надо бояться насмешников.
Есть такая, правильно? Как бы, да. Ну, это
дополнение для Анны.
Да. Как бы, здесь, на самом деле, как бы, здесь, если уже про это спросили, да, то есть, мы должны понимать, как бы, что война ведется, как бы, на разных уровнях, да, есть война, которая ведется, как бы, на фронте, есть война, которая, значит, ведется на информационном фронте, да. То есть тоже, как бы, пока, к сожалению, мы тут зависим от легитимации со стороны других государств, насколько, как бы, мы можем продолжать наши военные действия, да. Вот поэтому, как бы, пока наша позиция отражена правильно, значит, у жителей других государств, в том числе, да, тогда, как бы, и их правители, значит, они, как бы, они относятся к нам уже благосклонно, да, то есть поэтому очень важно, как бы, чтобы была донесена правдивая информация до странах бывшего Советского Союза, там, в Америке, где-то, в Германии, где у нас есть слушатели, да, чтобы люди понимали, чтобы была вас, чтобы каждый из нас может поучаствовать в том, чтобы донести правдивую информацию до своих друзей, до своих знакомых, да, тем образом, правильная оценка этой ситуации, да, она поможет в конечном итоге и всем, значит, евреям, и, значит, Израилю дальше продолжать, значит, бороться, как бы, за свое существование, да, как только, как бы, если вся эта ситуация, она отражается однобоко, да, Вот, то тогда то есть все говорят о том, что о бедных детях, да, то есть и ну, понимают, что здесь что здесь происходит. Да? Поэтому каждый из нас, то есть, несмотря на то, что он может как бы встать и не молчать, как бы, и как-то там пытаться вот в этой... То есть не всегда какие-то там споры, это какой-то выход, но, по крайней мере, для тех людей, которые не имеют нормальной информации, достоверно там донести никакую информацию, это очень важно, и это каждый из нас может сделать.
То есть поменьше смотрим новостей и верим дезинформации, и если у нас есть конкретные факты, не молчим.
Да, это то, что происходит, это средства массовой информации, это понятно, что там это много фейков, много всего. Поэтому очень это все как бы зафильтровать, да, как бы, то есть какие-то все источники, на которые можно полагаться, да, то есть как бы и лучше время светить чему-то там, прочитать Тилим, помолиться за успех наших солдат, за освобождение заложников, там, за безопасность евреев, да, будет больше толку, чем сидеть, значит, перед экранами, там, смотреть новости, смотреть комментарии, смотреть там обсуждения, это все, как, то есть от этого, это все, пользы от этого будет мало.
Хочется напомнить всем в завершении нашей беседы сегодняшней, что у нас новомесячье Кислев, то есть Рош-Ходеш Кислев, а это тот самый месяц, когда еврейский народ чудесную, фантастическую, абсолютно непонятную с точки зрения военной техники победу организовал над нашим врагом. И будем надеяться, что этот месяц нам принесет не меньше удач и такие же чудесные свершения, и чтобы мы действительно оставались вместе, не обращали внимания на наших врагов, потому что на протяжении всей истории мы никому не нравились и вряд ли будем кому-то нравиться по определенным причинам. И не надо на это обращать внимание. Да? Собака лает, караван идет. Давайте учить Тору и надеяться на чудеса, соблюдать мицвот. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Это наша молитва, да, чтобы Всевышний хранил наших солдат, хранил, значит, жителей евреев, жителей Израиля, хранил евреев по всему миру, да, и вернул, значит, этих заложников, чтобы они поскорее вернулись домой.